Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Екатерина Шефер, художник театра «На песке», и Алексей Ермаков, артист театра и кино, артист театра «На песке». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, наверное, начнем с того, что объясним нашим радиослушателям. Это такая тема, где интересно все. Но начнем вот с театра на песке. Я представляю себе, что такое песочная анимация. Мы с детьми этим занимались. Что такое театр на песке?
Театр на песке — это такой интересный проект, который возник в 2019 году. Он был создан Екатериной Шефер и мной. Чем он, да, наш проект отличается от традиционного понимания песочной анимации? Ну, все сейчас уже знакомы с этим видом искусства, все его так или иначе видели и на больших концертах, и на наших мобильных телефонах и так далее. Это обычно говорится рисование под музыку. Но для того, чтобы это было похоже на театр, тут все-таки нужно определенные, ну, какие-то соблюдать каноны театральные. Это, прежде всего, ну, темпоритм спектакля. И тут работа художника, она усложняется, потому что художник должен рисовать в нужном темпе, не просто рисовать под музыку, как вот его вдохновение его посещает, а именно рисовать в нужном темпе, в нужный момент нарисовать нужную вещь, нужный акцент поставить, иногда не рисовать, иногда рисовать в разных стилистических, разными стилистическими приемами, даже в одном спектакле. И, в общем-то, наш театр может предоставить несколько таких разных спектаклей в разных жанрах, ну и в разных стилях исполнения.
То есть картинка создается прямо на сцене, как это выглядит?
Ну да, она, безусловно, заранее репетируется. Ага. Да, то есть в том-то и дело, что здесь не идет импровизация на сцене. Так или иначе, импровизация все равно присутствует, потому что песок никогда не ложится одинаково, да. Но, тем не менее, конечно, портреты, какие-то, ну, эпизоды, допустим, стиль, опять же, как сказал Алексей, он оговаривается заранее и репетируется. Причем это не однажды, конечно, заранее, там, за несколько месяцев до выхода спектакля.
Да. Да, Екатерина все правильно сказала. Это все нужно обсуждать, и потому что у нас в спектакле идет, так скажем, это рисование песком, это не просто иллюстрация к тексту, да, потому что текст и так звучит, мы и так в нашем воображении можем что-то представить, да, и так далее. Мы зачастую это какие-то аллегорические изображения, так скажем, какая-то квинтэссенция чего-то происходящего, символические какие-то вещи. И импровизация иногда, она на то и импровизация, такие моменты возникают на сцене. Вот, например, возникают у нас все-таки есть моменты импровизации, потому что бывают такие, вот у нас было однажды выступление в ДК ЗИЛ, когда они не смогли сделать нам трансляцию на экран. Катя рисовала в живом времени, они делали трансляцию через интернет, и дело в том, что и выводили это на экран. И изображение отставало на 20 секунд. От живого рисования, понимаете? А это был уже спектакль, уже сидело 800 человек зрителей, и мы должны были работать под фонограмму. То есть у нас шла музыкальная фонограмма, она запускалась в нужный момент, но картинку запускали чуть позже изображение, поэтому нам надо было синхронизировать. И тут была импровизация, потому что Екатерина не понимала, в каком моменте мы сейчас в спектакле находимся, и мне нужно было подходить, ей делать какие-то сигналы,
как
или
сложно
импровизировать со зрительным залом, или подходить и самому что-то начинать рисовать, добавлять уже. И мы таким способом трансформировали спектакль вживую. И такое часто происходит. Иногда просто меня посещает вдохновение, мне хочется сделать, потому что уже спектакль, ну, нарепетированный, наигранный, хочется чего-то нового, и вдруг
В процессе, да?
В процессе, да, это возможно.
Я бы хотела добавить, что да, вот мне очень, на самом деле, самой нравится, и я считаю, что в этом есть некая изюминка нашего театра, что Алексей, например, внедряется в рисование, ну, в некоторых спектаклях это отработано, конечно, но, безусловно, что я могу отметить, что зритель реагирует в этот момент очень активно, и это очень здорово, когда сменяется стиль и возможность показать, что да, песок, он для всех очень разный, то есть если я художник, я, ну, академист, да, в большей степени такие делаю работы, а вот Алёша подходит и просто импровизирует действительно как бы, и это вот, вот это очень здорово действует на зрителя, да.
Но я могу себе представить, что такое вот, вот как вы сказали вначале, музыкальный клип, да, с картинкой, рисунок там на песке, но у вас идут тексты, у вас идут темы, вот какие темы вы поднимаете?
Ну, то, что касается нашего репертуара, то он у нас очень разнообразный. Начиная от поэзии, продолжая детскими сказками, и сказками даже для взрослых, и документальными спектаклями. У нас есть спектакль, который называется «Помню». Мы его сделали в 21-м году, по-моему, да? О воспоминаниях о Великой Отечественной войне, о живых людях, которые еще живы, они вспоминали. Это, то есть, реально документальный спектакль на собранном нами материале.
То есть портретный, да, прямо, ну, как бы,
да,
живые люди,
да,
говорят.
Да, 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 да. Реальная биография, реальная биография. Ага. Вот Екатерина собирала этот материал, потом мы его воплотили таким образом. Русская классика — Пушкин, Лермонтов, зарубежная классика — Рэй Брэдбери, Экзюпери, помню, Гофман, Андерсон, у нас две сказки Андерсона, его героическая сказка «Дикие лебеди».
Я хотела бы немножко добавить, что интересно, что наш театр вот таким чудесным, можно сказать, образом начался с Лермонтова в прямом смысле, потому что это первая работа, которую мы с Алексеем сделали, по ним «Полуночь ангел» летел с этого стихотворения, и в дальнейшем мы были приглашены в Пятигорск, в Середняково усадьбу, там проводили фестивальные работы, такие тоже связанные с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, и в Пятигорске до сих пор мы туда иногда приезжаем, но вот удивительно, что сейчас нас опять приглашают тарханы, это родина, да, Михаила Юрьевича, и они заказали нам удивительную историю «Ошибки Рип», которую я, честно сказать, не знала до этого, так как это сказка турецкая, но, оказывается, главным героем является Георгий Победоносец, то есть это такой, да, символ христианский.
И... Ну, не главным героем.
Ну, главным фактически героем, он второй главный. Ага. Да, да, но ага. Фактически он спасает главного, ну, главного героя, поэтому я считаю, что без
помогает.
Него бы сказки нет.
Помогает
да. Да, верно.
Обрести свою вот. Любовь.
Ну, и поэтому вот я говорю, что получается, что вот наш театр действительно очень сопровождается поддержкой Михаила Юрьевича, вот, за что ему спасибо.
А как, почему песок? Вот, наверное, Катерина, к вам вопрос, да? Почему песок?
Почему вы знаете, наверное, это долго рассказывать, но действительно удивительным образом в моей жизни появился песок. Это связано с историей моих предков. Наверное, действительно, сейчас это не рассказать. Вот, но...
Почему же?
Но есть такая... В общем, это в Пензенской области была усадьба моих предков. А, мы, кстати говоря, как раз об этом рассказываем в спектакле о Надежде Рихтер. Это по моим предкам основан спектакль. Мы его показывали в Пензе, и потом есть видео тоже песочное у нас, такой прям фильм. Дело в том, что она была крупной меценаткой в конце XIX века, она прожила вот весь XIX век, фактически там у нее очень интересная история личная, а в конце она, уже последняя ее дочь любимая, Аленька, она умирает от дифтерии, и на окне усадьбы является икона Божьей Матери. И вот это зафиксировано везде, в архивах можно сейчас это найти. Сейчас, значит, моя прапрабабушка строит храм Святой Мученицы Аллы, как только дочка, вот она умирает, бабушка начинает строительство. Опять же, наверное, основываясь на том, что было вот это вот явление, конечно, ее это очень укрепило и поразило, потому что я представляю, насколько она страдала от потери вот любимой девочки. Вот, а дело в том, что мы эту усадьбу выкупили когда-то, когда была возможность, это 90-е годы, и хотели там делать краеведческий музей, уже все наладили, и она сгорает на Успение. Это было для нас, да, страшная потеря, страшная. Я долго, в принципе, не могла туда даже приезжать, потому что сгорает дотла. Но самое интересное, что в альбоме старинных фотографий хранится образ Божьей Матери. Вот эта икона. Я не могла долго понять, что она там делает, и почему-то я была уверена, что она нарисована песком. Вы представляете, что это действительно так, она как будто песочный образ, как будто на стекле. И оказывается, что это именно на стекле явившаяся икона, она была, ну, потом как бы запечатлена уже художником XIX веке, вот когда вот это все случилось. И она вот как фотография хранилась у нас, она была иконой, хранившейся, естественно, в храме Святой Аллы, но потом в 1932 году она пропадает. Вот. Но она была, прям фотографии есть, как она на окне, ну, явлена, и также и в храме была представлена, да. То есть вот так. И я с этого начала... Да, то есть меня как будто, знаете, вот побудило то, что это вот песком почему-то. Я решила, что это так, и нужно обязательно рассказать эту историю песком про маленькую Алю, вот эту вот девочку. По ней была написана книга, и вот в итоге вылилось все вот в песочные вот это и спектакль по Надежде Рихтер, и видео. Вот так что мы с этим вот сейчас работаем, да.
Ну, может быть, потому что это была старая фотография, уже немножко выцветшая, пожелтевшая, как знаете, вот бывают фотографии в сепии. Поэтому это действительно, я видел эту фотографию, она и похоже, что это такой немножко размытый, такой, как будто песочком нарисовано.
Да, как будто песок.
Вот. Удивительно. Такое вот зернистое такое изображение немножко. Это.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях Екатерина Шефер, художник театра на песке, и Алексей Ермаков, артист театра и кино, и, разумеется, артист театра на песке. Вот несколько раз прозвучало имя Надежда Рихтер. Это, соответственно, ваши какие-то предки.
Да, это моя прапрабабушка. Трижды прабабушка, да.
Можно услышать что-то? Так люблю эти родовые истории слушать. Как хорошо, когда они сохраняются и еще сопровождаются такими чудесами.
Ну, да, это уникально. На самом деле, я тоже очень это ценю, потому что когда-то, когда я была ребенком, бабушка стала мне рассказывать вот историю моей трижды прабабушки, и как-то это был советский период, и это было очень... странно, и бабушка никогда об этом просто так не говорила. То есть вот в тот момент она начала рассказ, и вот она меня погрузила в эту историю. Она знала, конечно, но они в доме, так как это были дворянские роты, они старались не разговаривать об этом, в принципе, видимо, и прятали все фотографии, потому что жили в коммуналке вот здесь, на Донском, и очень боялись, конечно, и многих
рядом
арестовывали.
Рядом с Донским монастырем,
да? Да,
да,
вот они прямо там рядышком. И очень страшно было они. Вот.
Это 30-е, да, 20-е?
Но они в 30-е, уже вот они из усадьбы переезжают в Москву, ну, где-то, да, ну, раньше, наверное, 20-е годы, но вот и дальше они вот жили, да, на Донской, в коммунальной. И мы тоже, я сама родилась в коммуналке еще, но в том же смысле, что вот эта история, она, конечно, меня потом очень вдохновила, я ее вынашивала, но я ее подробно не знала. А потом уже, ну, уже, наверное... гораздо позже, и мы решаем туда поехать, и в Пензенской области находим вот усадьбу, которую не сожгли, там было две усадьбы, и так далее. И мы вот начинаем ставить уже, потом я когда начинаю заниматься песком, мы с Алексеем ставим этот спектакль и везем в Пензу премьеру, вот, и, в общем, рассказываем об этом уже так, песком.
Сложно рассказать вот про реального человека в театре, да еще посредством вот песка?
Вы имеете в виду спектакль «Надежда Рихтер»?
Да.
Мне было сложно в том плане... То есть сложность, не то, что мне было сложно, но сложность была в том, что написанной биографии этого человека нету. Есть вот
воспоминания
чьи-то
какие-то.
Воспоминания, то, что вот в Екатерининой семье передается из поколения в поколение. И надо сказать, что сценарий писала сама Екатерина, и в нем есть определенная литературность, присущая женщинам, такая сентиментальность, я бы сказал, где-то даже романтичность, и Екатерина позволила себе некоторые вольности для развития сюжета, добавить кое-что там какого-то француза, который ухлёстывал за Надеждой Рихтер и так далее. Но это только обостряло. Ну, это интересно было, да, для сюжета, но на самом деле это никак не повлияло, да,
на смысловую часть.
Да, на смысловую, конечно. И нам как раз нужно было, чтобы как можно больше зрителей были увлечены этой историей. Вот, наверное, вот в этом было, потому что приходили историки Пензенской области, и вот они говорят, что вот это вас вот тут переборщили, тут перегнули палку, так вот не могло быть там. Еще что-нибудь такое.
Строгие вот, какие.
Да, ну, потому что когда вот приходят такие знатоки, уже искусствоведы, там, да, ну, вот, краеведы, конечно, перед ними сложно. А так у нас действительно художественное произведение. Мы там еще внесли еще одну дополнительную линию, помимо да, сюжетной. Вся эта... Сам спектакль начинался с видео, которое я снимал и монтировал. И повествование начинается от первого лица, от именно Екатерины. От вот этого художника по песку, которая узнала историю своих предков и решила ее воплотить. И она отправляется туда, вот в Пензенскую область, Калышлейский район, деревня Старая Потловка. Правильно я помню, да?
Да, да, усадьба говорю. Находилась там.
Да, там была усадьба. И она рассказывает историю своих предков. И вот она отправляется, там в прямом было смысле, прямо она на видео заводит машину и едет. Потом начинается уже такой флешбэк, мы отправляемся в историю, и с рождения Надежды Рихтер вот идет ее биография. Потом наша героиня снова появляется и рассказывает, что вот я нашла усадьбу, которая действительно была там, а потом вот она сгорела, и вот об этом рассказывает. И потом заканчивается это тем, как появляются меценаты, которые возрождали дело Надежды Рихтер. Дело в том, что школа, построенная еще в конце 19 века Надежды Рихтер, до сих пор существует. Это здание стоит, и это и есть школа. Там учатся дети Потловской деревни.
Ну, да, не только...
И храм, и храм. И,
вот, ну, там два храма, да, которые... И Надежда Рихтер, в принципе, она его построила. Вот один, когда умерла дочка, это святой Аллы мученицы, его сейчас восстановили уже практически внутри, сейчас много еще предстоит. Но еще второй, Покровский собор, храм Покрова Пресвятой Богородицы, и вот он большой, семикупольный, то есть это огромный храм, практически вот в таких полях, в лесах, вот, но он очень красивый, конечно. И вот мне, конечно, это очень ценно, что остался, и его восстановили в итоге. Вот. А еще я хочу сказать буквально два слова, что вот Алёша говорила о создании спектакля и фильма, но дело в том, что история Надежды Рихтер, она уникальна еще тем, что и я брала благословение даже, чтобы это вот подать нам вот через фильм, что ее выдали замуж в 14 лет за 47-летнего. То есть это был неравный брак, очевидно. Ну, в те времена это было возможно и в дворянских семьях, но... С этого начинается ее история, причем вот рода, которые сошлись, как бы, это были очень глубокого тоже, ну, наследия, да, такие русского хранителя. И вот, ну, то, что вот это случилось, а потом, как развивалось все событие, я уже не буду вдаваться в подробности, но там вот это значимо очень. И вот так вот, поэтому было интересно подавать, в принципе, для зрителей.
Испытываешь некоторую зависть, когда слушаешь рассказы о том, как можно восстановить, как далеко можно восстановить родословную своих предков. Вот какие-то сохранились дневники или воспоминания, как вы это делали?
Ну, у меня, конечно, очень много по рассказам бабушки, но сохранилась переписка Надежды Рихтер с епископом Гермогеном Тобольским, вот нашим святым ныне почитаемым, потому что он как раз последний, кто, ну, провожал Николая II уже. Вот, и они дружили с бабушкой, и сохранились ее письма ему. Она как раз там много очень о школе своей пишет, об учебных заведениях. Вот, но они дружили, и много вот мы об этом знаем. Ну и, в принципе, конечно, у нас семья такая была крепко дружная. После ее смерти вот дети оставили много воспоминаний, да.
Дети оставили вот в виде тоже каких-то дневников?
Ну, это были дневниковые записи, да-да-да, была переписка еще дореволюционная в Петербурге, то есть как, ну, как дневник, да, ну, как они...
Альбомы?
Ну, альбомы тоже, да, мы с Лёшей тоже видели альбом, посвященный детям, и там были фотографии как раз ритуалы, но дело в том, что они еще в Петербурге писали, ну, как газеты такие, да, для домашних.
Домашние, да?
Да-да-да, там подробно все писалось, да.
Как много, ничего себе.
Ну, такие, вот, это, вот они были популярны, такие анкеты домашние, когда вот записывается там имя, чем увлекается. Вот, ну, так, мы так в школах мы такое делали,
мы
а
тоже,
у них
да.
это была ну, культурная семейная традиция.
Ага.
Я увидел вот этот альбом, вот, конечно, потрясающий. Причем многие там иллюстрации, вот сам человек, он прям краской выводит прям по картину у себя в тетради, там потрясающе. Фотографии.
Вот у нас же в школе тоже такое было, но ничего это не сохранилось.
А когда-то
как-то по-другому все хранили.
Я нашел анкету. Я такое сам делал, но моя не сохранилась. Но моей сестры есть там. Любимый цвет, когда записывается, вот, что человек любит в таком, как бы, как называется, блиц-опрос такой, да? Вот. Чем увлекается, какую музыку слушает, там, кто друзья, какие фотографии, там, кто кумиры там, и так далее. Там все вклеено там. У моей сестры я нашел.
А еще такой момент, что вот это писание дневников, да, какая-то ценная вещь, как ее, мне кажется, вот важно возродить, потому что наши внуки уже наверняка про нас, ну, могут не узнать ничего, если мы ничего о себе не запишем.
Ну, возродить это только усилием
ну,
воли.
Правнуки, да,
вот у нас, можно сказать, у нас одна из таких установок нашего театра. Ну, конечно, это не гласная установка, это больше ну, проявление доброй воли, так скажем, да, моей личной. Это чтение вслух. Вот, если так говорить, чтобы зрители, наши слушатели понимали, у нас литературный театр, мы читаем книги вслух. Это принципиально читать, обращаться к нашей памяти и говорить вот именно об этих вещах. Потому что действительно, вот что меня мотивирует, что Екатерина раскопала историю своей семьи. Я, следуя за ней, стал историю своей семьи.
Вот я хотела вас спросить. Захотелось,
да,
наверное, тоже.
Но у меня уже практически не у кого спрашивать. Вот в чем все дело.
Да,
на самом деле,
очень
вот
понимаю.
У меня из моих живых родственников это остался мой отец и его сестра, моя крестная. Все. Больше у меня вот родственников старшего поколения нету, и меня спрашивать практически нет.
Ну, целый отец и целая сестра.
Я могу только узнать вот там что-то у отца, что бабушка ему рассказывала.
Да.
Но я практически все это уже знаю, я слышал. Понимаете?
Да. Но на самом деле все равно я вот очень жалею во многом, что не успела каких-то опросить старейшин рода, да. Но все время собиралась. Ну, они же вечные. Ну, как бы обязательно когда-нибудь. Угу. И это настолько меня вот пронзительно сейчас печалит, что очень много всего я не смогу уже узнать просто вот совсем.
Это печаль, самая настоящая печаль.
Поэтому прямо вот, если у вас есть, дорогие радиослушатели, если у вас есть старенькие родственники, не откладывайте на потом, потому что это вот все уйдет, и это прям
совершенно
будет очень
верно.
Грустно.
Да, потом будем локти кусать, потому что когда созреешь, когда эту мысль ты постигнешь, уже будет поздно, уже не будет родственников.
Напомню, что сегодня с нами и с вами Екатерина Шефер, художник театра на песке, и Алексей Ермаков, артист театра и кино, артист театра на песке. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях Екатерина Шефер, художник театра на песке, и Алексей Ермаков, артист театра и кино. Вот в первой части программы мы рассказали о том, как и почему создался театр на песке, и что это театр слова на самом деле, что это театр, где читают. А я знаю, что у вас в репертуаре еще спектакль про отца Петра. Вот расскажите, пожалуйста, про отца Петра.
Это скорее не спектакль, это созданное нами видео, потому что мы как бы создаем с Алексеем спектакли и отдельное видео, которые немножко по-другому они создаются, потому что это, да, монтаж, это съемка. Вот. И да, про отца Петра очень был интересный такой заказ, вот как раз с Демьянска, с Нижегородской епархии.
Отец Петр Новгородский.
Да, да. Он, ну, это человек, путешествующий по России. Получилось так, что он такой долгий путь прошел. Но чем, конечно, было уникально интересно вот эту личность познать, как бы создавая вот это видео, то, что он прошел советский период нашей становления, ну, возвращения, вернее, нашего, наверное, вот православия в народ, да. Если, как бы, вот этот запретный период тяжелый, а он проходил очень открыто, честно, он, видимо, такой был сам по натуре человек, ну и вот ему пришлось сложно проходить это, естественно, как и многим, но вот эта его открытость, она, наверное, и привела к, в итоге к такому, у него очень много как бы было и в итоге в Демьянске именно сторонников, и кто его поддерживал, и он ушел уже из жизни, да, но он, и семья до сих пор чтит вот его, вот это, то, что он нес, и то, что они сейчас вкладывают в Демьянск, опять же, тоже, как и священнослужители, дети, и, ну, большая там семья, и вот подробно можно многие говорить. Вот. Но вот отец Петр, было интересно очень создавать именно видео по его таким столкновениям как раз в жизни с трудностями именно периода, вот, да, наверное, вот политического нашего такого строя советского. Это было, ну, вот, любопытно очень делать.
Ну, никаких арестов, ничего этого не было? Или?
Ареста не было, вот, насколько я помню по его биографии, но был случай, когда КГБ за ним следили, и его увезли куда-то далеко в лес, и в прямом смысле были угрозы. Но в конце, в конечном итоге, его просто высадили на проселочной дороге, и он потом дошел до дома пешком. Но дома уже, то есть, он уже попрощался с родственниками, он сказал, что, вот, скорее всего, мы видимся последний раз, и вот его увезли на Волге ночью, вот, и только к утру он вернулся, жена его ждала.
Ну, конечно, там, наверное, была причина какая-то кого-то сдать, кого-то, какому-то рассказать, как священнослужитель, он знал многое, чего никому никогда не рассказывал, да, а тут, видимо, требовали, наш политический строй к этому
принуждал. Я поняла, да.
То да, есть он, скорее всего, именно это, да.
Информатором хотели
да,
сделать.
Да, конечно, конечно. Ну, что, в общем-то, естественно, очень многих тогда принуждали священнослужителей.
Он сказал, вот у него слова такие были, что «Иудой я не буду».
Да.
Вот он сказал. То есть он понимал, что, чем это может грозить, но вот Иуды я не буду.
Вы его биографию вы как-то искали, вы нужную информацию, или вам предоставил мужчина?
Предоставили,
музей, да?
Да, это вы книга,
книгу,
оформляли
книжка.
Как?
Книгу из Демьянска нам наша знакомая передала, мы делали по этой книге.
А где можно увидеть вот эти видео, помни?
А вы знаете, вот премьера сама, она будет, ну, это летом на дне города, наверное, скорее всего, в Демьянске премьера, но, естественно, мы все создали, передали как раз потомкам, наследникам отца Петра при Новгородской епархии, вот Демьянска, вот как раз там. Вот как они дальше поступят, не знаю, потому что это их уже будет решение. Ну, вот сейчас пока наверное, вот только на нашем...
Наверное, нужно у них разрешение
да,
узнать, потому
спрашивать.
Что это был, так скажем, частный заказ.
И мы для прихода
Демьянска. Для прихода,
Демьянска,
безусловно.
Да.
Ну, мы сделали работу, и как они ее распоряжают, мы не можем это выкладывать в интернет.
Понятно,
или,
то
или
есть
можем.
Это их собственность.
Вот Екатерина.
Ну, тут сейчас проблема, куда выкладывать. Ну, в общем, в принципе-то они готовы делиться, конечно, конечно. Просто надо четко понимать, где и когда. Ну, может быть, телеканал «Спас» когда-то это... Я уже с ними на эту тему общались, поэтому кто знает, да.
А вообще ваши спектакли, ваши видео можно посмотреть где-то?
Спектакли нельзя посмотреть.
Можно только прийти, именно, да?
Да, приходите, прийти, вот, приходите.
Ну, какие-то ролики. Ну, мы сейчас мало выкладываем, да, о спектаклях-то.
Ну, да, только в ВК, там, да, ВКонтакте.
А в каком виде существует вообще театр на песке? Это какие-то площадки отдельные, которых вас приглашают с вашими
спектаклями? Да, театр на песке – это как бременские музыканты. Смех и радость мы приносим людям. Мы вот сели в машину, сели в поезд или в самолет, полетели, выступили, собрали вещи и домой.
А что у вас с собой?
У нас с собой два больших чемодана, один другого больше.
Так, а там?
Вот, один большой такой чемодан-кофр, где лежит Катин стол, это стеклянный стол с подсветкой, ага, который подключается к электричеству, ну и так далее. В другом лежит все необходимое, проектор.
Песок.
Там, песок, пюпитр, там, стойки, необходимые провода, все, что нужно.
А если вот кто-то захочет вас пригласить, или как это сделать? Пригласить, сделать какое-то видео или выступить с каким-то?
Да, этим? Да, конечно, мы как раз вот отзываемся, конечно, мы очень открыты к этому и с удовольствием приедем, договоримся. Нужно выходить на контакт, наверное, со мной, вот через, опять же, можно... И у нас есть сайт, там, да, в компьютере. Вот, есть, ну, ВКонтакте, там, допустим, мои координаты. Но в ближайшие спектакли у нас вот будет в Российской государственной библиотеке, в РГДБ 14 февраля «Маленький принц». Вот, позже мы покажем в Ведогон театре тоже будет и «Дикие лебеди», и «Маленький принц». Это вот уже в марте.
Это в каком театре еще?
В Ведогон театре, это Зеленоград.
Это Зеленоградский драматический театр, Ведогон театр, как раз где я и служу.
Хотела вас спросить про те материалы, которые вы делаете, вот я знаю, для музеев.
Это по всей России у нас кто-то выходил на нас.
Вот вы говорите, РГДБ, можно нас пригласить. Каким-то образом, так же на нас и канал «Спас» вышел, да? Они ищут художников, которые рисовали бы песком. И, соответственно, так как мы находимся вот в этой сфере, и выходят на нас и говорят, вы могли бы такое сделать? Мы говорим, да, мы такое можем сделать. И вот, например, для музея, я не знаю, как он называется, музей денег?
Что нет, это в принципе музей по всей России, но там будет выставка наших развития денег в России, как мы, во что они в итоге, ну, там, начиная с каменных первые или какие металлические какие-то, я уже
давно было.
Ну, в общем, развитие вот денежных знаков, да, и как это все, это мы делали целое видео, несколько сюжетов на эту тему. Но также вот для музеев Демянска, это был, например...
Для краеведческого
музея. Да, краеведческий музей Демянска, где мы рассказывали про дворянина Вразкова, такого основателя нашей рыбопромышленности в России. Вот тоже целое крупное видео было создано. Для РГДБ, да, российской нашей библиотеки школьной, детской, мы тоже, они по всей России сейчас отправляют ролики, которые вот мы снимали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Екатерина Шефер, художник театра на песке, и Алексей Ермаков, артист театра и кино, артист театра на песке. Я хотела, знаете, спросить, вот есть ли у вас какие-то истории, которые связаны со зрителями? Кто зритель ваших спектаклей? И вы, наверное, ну как, имеете какую-то обратную связь?
Вы имеете в виду истории, прям такие забавные, веселые истории?
Да.
Ну, не знаю, повспоминать надо. Ну, хочется, наверное, вот сказать вот такой вот... Есть такой эффект, да, театр на песке, что зрители не всегда охотно идут на спектакли, особенно взрослые. Потому что, сами понимаете, взрослые, у них заботы, им бы детей бы отправить в театр, чтобы они там, дети, посидели, а мы пока погрузимся в свои мобильные телефоны там и так далее. А дети пусть смотрят, это неважно. Но дело в том, что приходят, все-таки взрослые попадают, и потом они, всплеснув руками, так: «Что же вы нам раньше-то не рассказали? Такая красота, прям душой отдохнула». Ну, понимаете, вот все в этом духе, потому что... Это такое искусство, оно не имеет возрастных рамок, к счастью.
Но темы-то такие серьезные, которые вы поднимаете.
Да это любая тема, поверьте мне, даже на сказках дети, взрослые сидят и плачут. Вот, «Дикие лебеди», все женщины плачут.
Я очень люблю показывать взрослым, потому что реакция взрослого гораздо сильнее бывает, чем у ребенка. Ну, ребенок, да, ну, нарисовали при нем, он порадовался, там, сказку рассказали. А когда взрослый понимает, что это на их глазах все рисуется, и вот быстро еще почтение, ну, это производит впечатление, да.
Мы вот выступали несколько лет назад на фестивале «Традиция», и тоже под открытым небом вечером, и были очень теплые отзывы, потому что это был фестиваль такой открытый, там просто семьями люди ходили. И, конечно, вечером, летний, понимаете, такой летний вечер, приятно, немножко такое сумерки наступают, и вдруг показывают такое вот живое кино. И вся семья сидит, и разинув рот, и просто и потом подходят, благодарят, потому что они не знали, что это так. Что это вот так вот, и потому что перед ними, ну, действительно, происходил спектакль, несмотря на то, что актеров, действующих лиц таких, да, лицедеев нету, есть просто чтец, который иногда позволяет себе встать с своего места, что-то пообщаться, какой-то легкий интерактив со зрительным залом или со своим партнером Екатериной Шефер, или с Песком что-то поделать, да, но в основном это все-таки живое слово, живое рисование, и спектакль... Это вот как раз то, что... Это вот то, что происходит на экране, и то, что нам позволяет как бы уйти туда, в этот релакс. И зрители, они же многое домысливают, дорисовывают, они понимают, что художник... Куда художник их ведет, к какому образу. И тут срабатывает много вот ассоциативных вещей.
Совсем другое, да, наверное, включается
конечно,
вот эмоции.
Конечно, конечно. И еще актер в нужный момент понизит голос и добавит там какую-то, наоборот, патетическую ноту, и мы куда-то взлетим все вместе. Это все вот как раз те самые такие качели, которые позволяют нам верить в происходящее.
Катерина, у меня такой к вам вопрос. Вот вы прямо перед зрителем, да, рисуете на песке, ну, отрепетированный хорошо спектакль. Вот какие у вас при этом эмоции?
Вот в этом плане я настолько погружаюсь сразу в песок. Я очень это люблю. Это, наверное, вот уже глубоко часть меня. И, ну, я просто ухожу. Я даже заметила, что... Я иногда, я не вижу зал, я, ну, как бы, я действительно вся погружаюсь туда, и это вот, ну, наверное, это помогает мне во многом отрешиться, не нервничать, хотя, конечно, как любой актер перед выходом на сцену, несколько это волнительно, но, а потом я просто, да, с песком вот полностью.
А можно личный вопрос? Вот вы рассказали про ваше... Про бабушку, да?
Трижды. Про бабушку, вот Надежда Рихтер, да.
Про бабушку, да, так?
Да.
Вот какая-то связь есть вообще, ну, можно сказать так, на каком-то вот уровне таком духовном, что ли?
Ну, я думаю, что есть. Конечно, есть, иначе я бы, наверное... У нас достаточно большая семья, и я понимаю, что я вот одна, ну... настолько увлеклась, и меня это так тронуло, вот ее судьба, и в принципе у нас дома-то висят ее портреты, естественно, еще 19 века, поэтому ее отца, и, в общем, Ну, просто, на самом деле, конечно, связь, скорее всего, она присутствует, потому что это все оставлялось семьей. Потому что бабушка мне в детстве вот указывала на портрет ее отца и говорила, вот, он нехороший человек, он ее выдал замуж 14 лет, вот, а я с этим жила, я помню, я представляла, как это, ну, как это, думаю. То есть это, естественно, отражалось на мне тоже. Вот поэтому, конечно, конечно, скорее всего, связь есть глубокая, да.
Я хотела спросить, если... У кого-то возникнет желание вот сделать какой-то заказ вам исторических каких-то текстов или художественных. Вы открыты для таких предложений?
Да. Это как раз нам очень интересно. И на самом деле я считаю, что это очень ценно, что мы погружаемся и можем развивать совершенно разные темы, как Алексей сказал, от денег, да, до рыбопроизводства в России, да, и, собственно, естественно, мы очень глубоко во все погружаемся, а песок, он позволяет, вот недаром же песок — это вечность, это вот действительно вечность, я когда сталкиваюсь с этим, и вот это так, и он помогает, как бы, в общем-то, поднять и рассказать любую тему, которая нам дорога, вот.
Ну, я вот могу добавить. Это идея делать видео сказки, видеоистории или видео еще там какие-то ролики. Она у нас появилась давно. Однажды к нам обратилась одна женщина, и у них был приемный ребенок. Угу. И они не знали, как об этом рассказать своему ребенку. Пришло время, и вот если ты помнишь, мы делали сказка «Чудо», так называлась. Это как раз это было во время пандемии, по-моему. У нас как раз было времени. Мы тогда и осваивали видео эту всю историю, потому что мы не выступали вживую. И вот эта семья, они написали эту сказочку самостоятельно. То есть у нас был уже как бы материал. Я не расскажу, что мы хотели бы вот так вот. И мы им это дело помогли воплотить художественно. Угу. С музыкой, с голосом, с картинками продумали эту сказку. И я сейчас вам процитирую Екатерину Шефер. Она говорит, что песок – это материал вечности. Она ездит в Ростовскую область, там, где, откуда ее родственники, за песком. И она говорит, вот по этому песку еще ходили динозавры, вы понимаете? То есть мы работаем в прямом смысле с материалом вечности, с материалом памяти. Песок от Екатерины Шефер.
Екатерина, серьезно, вы ездите так далеко за песком?
Да, на самом деле это меня уже многие спрашивают, вот даже и художницы-песочницы. Да, это вот совершенно так неожиданно в Ростовской области я нашла эти холмы, где прямо вот как блюдце этот песок, и он действительно немножко рыжеватый, он может быть с вкраплением глины, я не знаю, но почему-то... И вот я просто именно им работаю.
Уже почему?
Ну, он мелкий, видимо, еще. Вот цвет меня очень прельщает, что он такой рыжеватый, не серый вот песок, а рыжеватый. И вот мелкий, да, он какой-то рассыпчатый очень.
Нас очень часто спрашивают, а это что, настоящий песок, это все не настоящий, это какой-то специальный песок, магнитный песок там и так далее, вот расспрашивают. И для художников, которые занимаются песочной анимацией, такой песок продается в магазинах, его можно, в принципе, и
купить.
Я тоже
подумала, что поближе можно
найти. Но это реально настоящий, он просто более мелкий, не тот, который там... В песочницах, на детских площадках, не такой, конечно. Ну, это настоящий песок, настоящий песок. Ну, я думаю, потому что ты его нашла там для себя.
Ну да, таким чудным образом он открылся, правда. Только там. Китайский песок я, правда, тоже использовала цветной. Я победила в Пекине на соревнованиях. Вот, да, второе место у меня было. Это уже давно достаточно. Вот, но дело в том, что, естественно, я привезла часть песка, и у меня остались контакты, но я беру песок иногда там цветной, но, ну, по большому счету я работаю только с Ростовом, вот с песком под Ростовом-на-Дону.
Екатерина, а что за соревнования в Пекине?
Да, это был фестиваль, там были разные...
В мае 2019 года.
Да, точно, это мая 2019 года, и там был музыкальный, конкурсы, да, музыкальные, как композиторский, по-моему, чтецов конкурс, И вот песочных аниматоров. Я в нем приняла участие. Вот. Это из разных стран, то есть там отовсюду были. И мне, конечно, я была горда, конечно, победой. Вот. Ну, мне... И вот с этого тоже сильно это повлияло на мое развитие, конечно, как художник.
Очень интересная история.
Я тебя вас перебью. И вот тот знаменитый наш гастрольный стол. Это есть
который
тот самый стол,
ага.
Это приз вот того фестиваля. Вот, ага. И в Китае подарили вот этот стеклянный стол и кофр, с которым мы гастролируем.
Слушайте, ну, удивительная история, конечно, про песок, но мне хотелось вернуться вот к той теме, которую мы сначала подняли, про вот эту вот погибшую девочку, да, угу. И иконы, угу. Алю. Какие удивительные были у нас предки. Какая реакция, да? Погибла дочь, и мама построила церковь. Ну, правда, у мамы, наверное, была такая возможность еще ко всему прочему.
Ну, да, я думаю, да.
Не ударилась там в отчаяние, в уныние, в депрессию.
Да.
Она какая-то очень для меня такая очень значимая, существенная вот эта вот история про реакцию. Ее как-то надо вот...
Ну да, да, да. Это безусловно, то, что сейчас этот храм восстановлен, и там, кроме этого, сейчас предполагается восстановление и усадьбы. То есть это пошло дело, которое, вот оно, казалось бы, замерло, умерло практически вот в это после пожара, mm-hmm. и оно сейчас опять восстанавливается, опять это все возрождается вот фондом. Там такой замечательный Александр Мраморнов сейчас этим руководит, и все это движет, продвигает. Ну, поэтому, да, это вот удивительно, что это действительно сила какая-то в этом определенная есть, родовая.
Ну, русская земля всегда славилась меценатами, особенно в XIX веке.
Угу.
Благодаря им мы имеем такое огромное наследие культурное, и Третьякова, и Морозов.
Там, да, все. Да. У нас же в Москве есть музей меценатов, это
да,
удивительная история, там рассказывают про них, и очень советую, кто в Москве, послушать их.
Конечно, это общее дело. Кто-то занимается искусством, кто-то это искусство хранит для предков. Это все часть нашей культуры. И Надежда Рихтер тоже делала свой посильный вклад.
Катерина, наследие вот Надежды Рихтер, вот этот вот учебный комплекс, который сейчас прямо работающий.
До сих пор действующий,
да, школа. Расскажите, угу. Как.
Ну, на самом деле, учебный комплекс, который Надежда Рихтер развела, основала, да, вот при своей усадьбе, в конце XIX века, это была не только школа. Это была школа сначала для девочек, для мальчиков отдельно. Ну, соответственно, потом учебное заведение, где подготавливали именно учителей. До сих пор, то есть совершенно случайно я нашла, ну, вышла на меня на связь девушка, которая живет в Лондоне, чья бабушка работала когда-то учительницей в школе и так далее. То есть очень многие стали директорами. Действительно, там образование, видимо, давали очень сильное. И, судя по архивным фотографиям, видно, насколько это уровень был высокий. И мы узнали впоследствии, что Иоанн Кронштадтский был попечителем этого комплекса.
Ничего себе.
Бабушка вела, видимо, переписку с Победоносцевым, потому что она все делала по его, как бы, такой... Ну, как можно сказать, инструкциям, да, ну, каком-то философским воззрением. В то время это было действительно большие изменения, претерпевало уже ближе к революции, все близилось к тому, что это все разрушалось, к сожалению. Вот. А она стойко отстаивала вот это и в своем вот этом учебном заведении. И когда случился 17-й год, ну, там, естественно, там такие края, где было много восстаний и движений разных революционных, к ней пришли тоже такие какие-то там возмущенные крестьяне. Она вышла, с ними разговаривала, ее не тронули, и она с ними очень хорошо поговорила. Это мне рассказывали там, в деревне, то есть это память именно местных жителей. Ну, после этого она, да, садится в тройку, уезжает, как они сказали, да. Но, тем не менее, вот до сих пор эта школа, естественно, это все, что она создала, там работала, и даже храм там вот до 32-го года. То есть, в принципе, это, конечно, очень большую память она о себе оставила.
А расскажи еще про храм. Только хотели его во времена Хрущева взорвать.
Да, да, это потрясающе. Это, кстати, вот Виктор Лазуткин, депутат наш ныне покойный, его дочь Юлия Лазуткина, она сейчас тоже при Государственной Думе тоже является крупным человеком, но дело в том, что ей вот как раз к... Дело в том, что Лазуткин там жил, он был мальчиком, он помнит это, помнил, и, собственно, знал, как к его отцу приехали взрыватели, ну, вернее, они у него остановились на ночь, чтобы взорвать храм Покрова Пресвятой Богородицы, и он, отец их накормил, напоил, а ночью, когда они заснули, да, он велел завести в этот храм кукурузу, чтобы, ну, так как времена Хрущева были, ага, и когда те утром пришли в храм, да, они просто, рука не поднялась взорвать кукурузу, и поэтому они сказали, мы вернемся, и, слава богу, больше не вернусь, то есть вот это чудо, которое и поэтому вот
Александр... спасла.
Ну, это какая вообще смекалка какая.
Я думаю, что спасла там очень... Спасла там, да, очень много. И в том числе вот Александр Лазуткин, он, конечно, приложил большие усилия, чтобы восстановить храм уже вот полуразрушенный. И как сейчас он, да...
И сейчас он уже восстановлен.
И сейчас он уже действующий, да, и все хорошо.
Спасибо большое. Удивительные истории сегодня прозвучали, и удивительный театр, о котором сегодня мы узнали. И напомню, что сегодня с нами и с вами Екатерина Шефер, художник театра «На песке», и Алексей Ермаков, артист театра и кино, и также артист театра «На песке». У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное.
Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».